гостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Очередная трагедия в доме престарелых в России. Будет ли Василий Алексанян присутствовать на судебных заседаниях? Российский рубль продолжает падать. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема трагическая. 3 февраля власти республики Коми объявили днем траура. 23 человека, все пожилые люди, которые проживали в одноэтажном деревянном здании, используемом как общежитие для одиноких ветеранов, погибли в результате пожара. О причинах трагедии, расследовании того, что и как произошло, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В поселке Подъельск вчера вечером спасатели завершили разбор завалов на месте дома ветеранов, который сгорел практически дотла еще до приезда пожарной команды. О том, как развивались события в субботу вечером, напомнит корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Изюзев.
Трагедия случилась в селе Подъельск. Это примерно в 100 километрах от Сыктывкара. Около 6 часов вечера 31 января сгорело здание дома престарелых. К этому времени персонал уже ушел, оставались одни старики. Подоспевший сторож успел вытащить из огня одну женщину. Еще двое мужчин выбрались через окна. Все остальные 23 человека погибли. Ближайшая к селу пожарная команда находится в 20 с лишним километрах от Подъельска. Так что, когда она приехала на место, делать там было, по сути, уже нечего. Здание сгорело дотла. Причина пожара пока не установлена. Деревянное помещение, построенное в начале 60-х, ранее там помещалась школа, было практически моментально охвачено огнем. Причем распространение огня шло через коридор. Это, по-видимому, и стало причиной массовой гибели. Большинство жильцов были пожилые и больные женщины, самой старой из которых исполнилось уже 90 лет. Очевидно, разбить окно и спастись им оказалось не под силу. На месте трагедии побывал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. Он в жесткой форме потребовал найти и наказать виновных. Это вторая подобная трагедия в Коми за последние годы. 11 июля 2005 года в результате поджога в торговом комплексе «Пассаж» в Ухте погибло 25 человек.
Дом-интернат в Омской области, где 10 человек задохнулись в дыму, психиатрическая больница в Ростовской области, погибли 3 человека. Список можно продолжать. Свой следующий вопрос я задала начальнику управления информации МЧС России Ирине Адриановой. Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, то, что пожары и всевозможные чрезвычайные ситуации часто возникают именно в интернатах, в больницах, то есть там, где люди, скажем так, недостаточно дееспособны. Да? Может быть, это закономерные риски?
Здесь, как бы мы ни хотели, тем не менее, говорим о, в первую очередь, о человеке. Факторе. Сигнализация в здании в основном была установлена, но она выходила не на пульт в пожарную часть, а на рабочее место сторожа. То есть сигнал о возникновении пожара мог получить только сторож, а не пожарная часть, не специалисты наши. Это здание, на самом деле, было в центре внимания пожарного надзора, и с 2005 года проводилось большое количество проверок, подавались дела в суд неоднократно на нарушение требований пожарной безопасности, штрафовались административные работники этого учреждения. Основные наши замечания, наши требования в этом здании были устранены. Но, к сожалению, не во всем здании была установлена пожарная сигнализация. И вот по трагическому стечению обстоятельств, именно в комнате, в которой возник пожар, комната номер 5, и она не была оборудована пожарной сигнализацией. И последняя проверка в октябре 2008 года проводилась. Как раз и было требование пожарного надзора дооборудовать эту комнату пожарной сигнализацией, системой оповещения, а также устранить еще ряд нарушений. В связи с имеющимися нарушениями заведующий интерната Королев был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 1000 рублей. Такое замечание, и вот оно с октября осталось неустраненным. Именно в этой комнате возник пожар. Кроме того, хочу сказать, что эта комната была переоборудована под жилое помещение так давно. Видимо, раньше там была кладовка и имела такой некий тамбур, который вот в данной ситуации препятствовал распространению дыма. И когда люди начали кричать и звать на помощь, только тогда сторож услышал и прибежал. После того, как резко была открыта дверь в это помещение, то огромный приток кислорода, и распространился огонь очень быстро по всему помещению, так как деревянная вспыхнула, как спичка буквально. К тому же сторож, когда он услышал крики, он бросился помогать людям, но не набрал 0-1. Поэтому пульт пожарной охраны сигнала получили только от жителей, которые увидели уже зарево. И получается, что с момента возникновения пожара до прибытия пожарных расчетов прошло где-то порядка 30-40 минут. Здание было полностью охвачено пламенем, войти в него уже не представлялось возможным, поэтому, к сожалению, не смогли пожарные помочь людям. Ну и понятно, даже в этом уже не было никакого смысла, потому что уже показывают как бы первые данные. Понятно, что люди погибли, задохнувшись от дыма.
По словам начальника управления информации МЧС России Ирины Андриановой, количество жертв вот уже в течение 5 лет идет на убыль. 15 тысяч человек вместо 20 тысяч погибших в позапрошлом году. Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин считает, что все равно делается недостаточно.
Несчастья случаются всегда и в любой стране. Но когда несчастья случаются по нескольку раз в год, и именно с теми, кого государство прежде всего обязано защитить от несчастья, я имею в виду детей и пожилых людей и инвалидов, то это, естественно, наводит на мысль о том, что это закономерность. Закономерность здесь выражается в нескольких вещах. Во-первых, увы, несмотря на то, что мы пережили несколько лет золотого дождя от нефтедолларов, каждый раз, каждый год при обсуждении бюджета поправки мои и других депутатов, направленные на то, чтобы усилить финансирование, будь то сельская школа, детский дом, дома престарелых, дома инвалидов и так далее, все эти поправки всегда неизбежно проваливались. Нам объясняли, что государство не может позволить себе тратить деньги на эти цели. У него есть более важная цель, которая тогда называлась стабилизационный фонд, а теперь называется резервный фонд. Даже прямые затраты на противопожарную безопасность, которые в последние годы существенно увеличились, они не дали результата по одной простой причине. Когда речь идет о селе, это просто-напросто недоступное для пожарных расчетов расстояние. Один из руководителей образования сельского в Омском регионе мне говорил: слушай, с нас требуют, чтобы в каждой школе стояла противопожарная сигнализация. Это цена порядка там 300-400 тысяч рублей. Но ближайшую пожарку теперь отнесли на 50 километров. Поэтому от того, что она там будет стоять, практически ничего не изменится. Не знаю, что еще можно сделать. Видимо, на следующем пленарном заседании будем пытаться от имени Государственной Думы в очередной раз требовать приглашения Сергея Шойгу и запрашивать правительство о том, что же делается, наконец, для того, чтобы у нас перестали гореть старики.
Это был комментарий заместителя председателя комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина. Что касается закона, который ужесточает меру ответственности за нарушение пожарной безопасности, то он был принят уже в прошлом году. Правда, работать начнет только с мая этого года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
Врачи говорят, что бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян не может участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. Погибли, по официальным данным, 23 человека. Московский окружной суд сегодня отложил заседание по делу об убийстве Анны Политковской на 3 февраля из-за неявки одной из присяжных. 21 полицейский погиб в результате нападения смертника на юге Афганистана в провинции Урусган. На западе Индии маоистские повстанцы убили 15 полицейских. Нападение на полицейский патруль было совершено в воскресенье на границе двух штатов. В секторе Газа в результате израильского авиаудара сегодня погиб один и были ранены по меньшей мере 3 палестинца. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского военного контингента в Ираке. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 45 минут. И подробнее о трагическом происшествии в Коме, когда жертвами пожара в доме престарелых в селе Подъельск стали 23 человека, мы будем говорить в итоговом выпуске программы «Время свободы». Среди других важных тем в 20 часов по Москве сегодня программу ведет Андрей Шароградский. А сейчас нашу программу продолжит обзор американских еженедельников. Его подготовила Ирина Архипова.
Россия и Украина несколько недель спорили о том, какую цену Киев должен заплатить за поставки газа, напоминает Newsweek. Прекратились все поставки газа на Украину, и европейские страны, добросовестно платившие «Газпрому» за топливо, замерзали на морозе. Да так, что в Болгарии было объявлено о введении чрезвычайного положения. В Киеве утверждают, что причинами газовой войны стали неприязнь Кремля к украинскому президенту Виктору Ющенко и действия посредника компании «Росукрэнерго». По слухам, ее руководство давало крупные взятки государственным чиновникам обеих стран. Россия возобновила поставки газа, но на прошлой неделе в Киеве решили начать новые переговоры о ценах на топливо. Вновь возник призрак газовой войны. По мнению высокопоставленных украинских чиновников, расчет стоимости российского газа должен быть очень простым. Из цены, которую платят конечные потребители, например, Германия, нужно вычесть транзитные пошлины и заплатить эти деньги странам, по чьим территориям проходят газопроводы. Получается, что цена за газ на российской границе не должна превышать $230. Но и у России есть причины повышать стоимость энергоносителей. Нефть дешевеет, а к лету может подешеветь и газ. Главная цель России – склонить общественное мнение европейских стран к поддержке идеи строительства газопроводов «Северный и Южный поток» в обход Украины. Но на самом деле «Газпром» режет курицу, несущую золотые яйца. Строительство требует времени. Чем дольше между Москвой и Киевом будут продолжаться газовые войны, а потребители топлива мерзнуть в своих домах, тем сильнее пострадает репутация России и Украины, считает еженедельник Newsweek.
Почему ваш банк лопнул? Под таким заголовком Time публикует статью о финансовом кризисе, который затронул большинство стран мира. Симптомы его приближения везде одинаковы. Чтобы обнаружить беду, не нужны математические расчеты. Ваш друг, работающий в сфере финансов, получает уведомление об увольнении. Дом на вашей улице давно выставлен на продажу, но покупателей не находится, поскольку получить кредит невозможно. Банк закрывает филиалы, а затем, возможно, и центральный офис. Правительство выделяет сотни миллиардов долларов на поддержку 8 крупнейших банков страны. Но вряд ли эти меры можно считать панацеей. Последние десятилетия банки шли на риск, выдавая крупные кредиты, в то время как их капиталы шли на убыль. Годы экономического роста притупили бдительность финансистов, и они смотрели в будущее с тем же оптимизмом, что и в недавнем прошлом. Домовладельцы, которые не смогли выплатить миллионы долларов ипотечных кредитов, всего лишь ускорили крах банковской системы. По мнению Time, сегодняшний кризис следует рассматривать как процесс, начало которого было предопределено еще 10 лет назад.
Участники форума в Давосе часто говорят об особой атмосфере, которая царит на встречах мировой политической и бизнес-элиты. По негласному соглашению, все гости швейцарского курорта, даже если они не могут решить свои проблемы, имеют возможность конструктивно изложить суть вопроса и сделать первый шаг на пути его решения. Но в этом году традиция вежливых диалогов респектабельных людей была нарушена. Эмоциональная перепалка между премьером Турции Эрдоганом и президентом Израиля Пересом возникла из-за событий в секторе Газа. Турецкий премьер с заметным нетерпением выслушивал аргументы Израиля в защиту своей военной операции, а затем с нескрываемым гневом заявил, что ему не дали времени достойно ответить израильскому президенту. Он покинул зал со словами «Ноги моей больше не будет в Давосе» и отбыл в Турцию. Инцидент попытались замять на брифинге для прессы. Оба участника конфликта смягчили позиции. Турецкий премьер уже не исключает возможности своего возвращения на форум. Что же касается легендарной атмосферы Давоса, то подобные взрывы эмоций не могут слишком сильно ей навредить. Элитарный экономический форум уже не раз подвергали критике за то, что его участники слишком далеки от событий, происходящих в реальном мире, заключает «Тайм».
Ученые-физики и колдуны часто ошибаются. Но они отличаются друг от друга тем, что физики стараются снизить процент ошибок, а колдуны пускают все на самотек, пишет Time в статье под заголовком «Телепортация вполне реальна, но не пытайтесь осуществить ее в собственном доме». Недавно несколько солидных американских ученых объявили, что близки к созданию материала для плаща-невидимки. Другие хвастались тем, что им удалось преодолеть законы гравитации, заставив микроскопический золотой шарик подниматься по стенке стакана. Ну а третий утверждает, что телепортация возможна. Для этого надо всего лишь разложить объект на атомы, а затем с помощью специального механизма собрать их в заданном порядке в нужное время и в нужном месте. Правда, создать восстанавливающее устройство пока не удается, сожалеет Time.
Это был обзор американских еженедельников. Его подготовила Ирина Архипова. мы продолжим разговор о новостях. Речь пойдет о судьбе бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Врачи гематологического центра считают невозможным его участие в судебном процессе. У Алексаняна СПИД и рак лимфатической системы. Присутствие в общественных местах представляет угрозу его жизни. Так говорится в ответе медиков на направленный на прошлой неделе запрос суда. Рассказывает Вероника Баде.
Сегодня судья Симоновского районного суда Москвы Ольга Неделина сообщила, что из гематологического центра Российской академии медицинских наук пришел ответ на запрос суда о состоянии здоровья Василия Алексаняна. По мнению врачей, подсудимый не может участвовать в судебных заседаниях, так как пребывание в общественных местах опасно для его жизни. Ранее Алексанян в ходе судебного процесса заявил, что помимо ВИЧ в последней стадии у него обнаружен рак лимфатической системы. В связи с этим любая инфекция для него очень опасна. Однако прокурор Николай Власов заявил сегодня в суде, что у стороны обвинения появились дополнительные сведения, которые идут вразрез с поступившими в суд справками, и пояснил, что не может зачитать справки, полученные стороной обвинения, так как их еще нужно проверить. В связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв до 5 февраля. Между тем, адвокат Алексаняна Геворг Дангян уверен, что есть все основания, чтобы приостановить дело, а не объявлять перерыв, о чем он и заявил в суде. Напомню, что в апреле 2006 года Василий Алексанян был задержан, и ему было предъявлено обвинения по двум статьям Уголовного кодекса – присвоение или растрата чужого имущества и легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. В июле того же года Генпрокуратура России предъявила ему еще одно обвинение – в уклонении от уплаты налогов. Разбирательство по делу экс-менеджера ЮКОСа было приостановлено в феврале прошлого года из-за его болезни. Алексанян был госпитализирован в гражданский стационар, но при этом оставлен под стражей. 8 декабря Мосгорсуд решил освободить смертельно больного Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей, но лишь незадолго до Нового года его близким удалось собрать нужную сумму. В середине января Симоновский суд решил возобновить процесс, так как Василий Алексанян выписался из больницы. Однако его адвокаты предоставили суду документы о состоянии здоровья подсудимого, согласно которым он не может участвовать в процессе. Суд направил свой собственный запрос в гематологический центр Российской академии медицинских наук, где проходил лечение Алексанян. Еще в декабре 2007 года в заявлении для прессы и правозащитников Василий Алексанян свидетельствовал, что за 2 месяца пребывания в так называемой тюремной больнице он, будучи тяжело болен, заболел еще и туберкулезом. Таким образом, в результате незаконного почти 2-летнего содержания в тюрьме, еще до суда я, будучи практически слепым, доведен до критического предсмертного состояния сознательными, хорошо спланированными совместными действиями прокуроров, следователей, судей и тюремных врачей, говорится в документе. И далее. Все это время не прекращались попытки сделать меня лжесвидетелем и получить от меня показания, порочащие других руководителей компании ЮКОС, в обмен на изменение мне меры пресечения по состоянию здоровья, то есть фактически в обмен на жизнь. Это немыслимо в 21 веке, но происходит в реальности, под завесой замалчивания, сокрытия фактов и лжи. Я призываю российское международное сообщество остановить процесс бесконечного, бессмысленного избиения людей, имевших хоть какое-то отношение к компании ЮКОС, писал Василий Алексанян. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит российская социальная тема. Выявлять места пребывания незаконных мигрантов на территории Московской области Федеральная миграционная служба будет теперь с применением специальной воздушной техники. Полеты беспилотных вертолетов начнутся уже этой весной, когда в столичный регион прибывает более всего трудовых мигрантов. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Беспилотные летательные аппараты с видео и фототехникой на борту, с помощью которых Федеральная миграционная служба теперь будет определять места пребывания нелегальных мигрантов, внешне мало отличаются от обычных вертолетов. По словам руководителя управления Федеральной миграционной службы по Московской области Олега Молодеевского, его ведомство в декабре минувшего года вполне успешно провело первое испытание беспилотников.
Ну, если посмотреть на карту Московской области, видите, что в основном это леса, поля и порой не очень доступные места. И необходимо там определенных количество и техники, и сотрудников, чтобы территорию Московской области эффективно обследовать. Поэтому мы прибегли вот к такой возможности беспилотных летательных аппаратов, который может определенную территорию Московской области исследовать и получить оперативно информацию о местах компактного строительства, в местах компактного пребывания, проживания иностранных граждан. И он себя оправдал. Вот в Ленинском районе есть Солярисовская свалка, да, где отходы. И там территория порядка 4 гектаров. Понятно, чтобы ее обследовать не совсем это и удобно, а беспилотным аппаратом мы получили объективно негативную картину. До этого мы выявляли там массовые нарушения года два назад, но информация на декабрь показала, что таких массовых пребываний и граждан России, и иностранных граждан территории отсутствует. Это положительно. В этом году мы планируем данную беспилотную технику использовать.
В Комитете «Гражданское содействие» идею использования беспилотников для вычисления местонахождения нелегалов восприняли с недоумением. Как будут отличать, к примеру, нарушители миграционного режима от иных групп граждан, проживающих в лесных зонах или на свалках? Задает вопрос заместитель председателя комитета Елена Буртина.
Потребность в такого рода нововведении и в том, чтобы тратить на него, наверное, немалые средства, мне непонятно. Я не знаю, какую проблему таким образом предполагается решить. Если мы не хотим, чтобы к нам приезжали мигранты, да, ну давайте тогда просто установим визовый режим, и будут въезжать люди с нашего разрешения. У нас безвизовый режим. Зачем делать открытые границы и при этом, значит, потом вылавливать людей с помощью самолетов?
В данном случае не возражает кто против того, чтобы они приезжали, а речь идет о нелегальных мигрантах.
А вы знаете, самолет это не видно, легальный человек или нет.
По мнению Елены Буртиной, легализовать рынок труда иностранной рабочей силы надо иными способами. Существенная либерализация законодательства для иностранных граждан, прибывающих в Россию. В частности, упрощение механизма постановки их на миграционный учет. Изменение порядка получения разрешения на работу для тех, кто прибывает из стран, с которыми у России безвизовый режим. Это как раз те положительные сдвиги, которые произошли за последние два года в миграционной политике, отмечает Буртина. Однако российские власти, делая шаг вперед, тут же делают два шага назад, отмечает заместитель председателя комитета «Гражданское содействие» Елена Буртина.
Были приняты меры, которые были направлены против того, чтобы люди трудились и находились в Российской Федерации легально. Это сокращение квоты. Если вы открыли границы для рабочей силы, дать возможность людям трудиться легально, им не дают такой возможности, сокращая квоту. Ну а потом, значит, вот с помощью самолетов разыскивают их.
Установленная правительством в прошлом году квота на иностранную рабочую силу не отвечала реальным потребностям, соглашается руководитель управления Федеральной миграционной службы по Московской области Олег Молодиевский.
Объективность по квоте по прошлому году, ну скажи откровенно, да, 209 тысяч была выделена квота, первый раз 105 тысяч, мы ее, первая квота без дополнения, мы уже исчерпали в мае, потом была дополнена квота на 104 тысячи, и мы ее исчерпали уже практически в сентябре. Поэтому есть объективно необходимость, конечно, механизм продумать его, проработать, чтобы он был соответственный. И чтобы бизнес, который желает и развивается, он мог использовать в случае отсутствия российского гражданина, который мог на рынке труда занять то иное рабочее место. Над этим сейчас работа, есть изменения ряда законопроектов, которые, соответственно, я думаю, что в течение этого года и внесут какой-то порядок в этой части.
В этом году разрешение на работу в Московской области получит 116 тысяч иностранных граждан. Однако система квотирования предполагает, если число заявок от работодателей будет расти, размер квоты может быть пересмотрен в соответствии с резервом России, заверили руководители Управления Федеральной миграционной службы по Московской области. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи говорят, что бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян не может участвовать в судебном процессе. У Алексаняна СПИД и рак лимфатической системы, и присутствие в общественных местах представляет угрозу для его жизни, говорится в ответе медиков на направленный на прошлой неделе запрос суда. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. По официальным данным, жертвами трагедии в селе Подъельск стали 23 человека, трое были спасены. Следствие считает основной версией убийства главы администрации Унцукульского района Дагестана Казимбека Ахмедова профессиональную деятельность. В прошлом Ахмедов активно сотрудничал со спецслужбами в ходе антитеррористической операции. В результате вчерашнего вооруженного нападения погибли, помимо Ахмедова, еще 4 человека. Московский окружной суд сегодня отложил заседание по делу об убийстве Анны Политковской на 3 февраля из-за неявки одной из присяжных. Ожидается, что завтра сторона защиты продолжит представлять свои доказательства. 21 полицейский погиб в результате нападения смертника на юге Афганистана в провинции Уруган. На западе Индии маоистские повстанцы убили 15 полицейских. Нападение на полицейский патруль было совершено в воскресенье на границе двух штатов. На юго-востоке Пакистана в городе Кветта похищен американец, сотрудник ведомства ООН по делам беженцев. В секторе Газа в результате израильского авиаудара погиб один и были ранены по меньшей мере 3 палестинца. Израильское командование сообщило, что удар был нанесен по автомашине с боевиками. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. Президент Венесуэлы Уго Чавес осудил нападение на синагогу в столице страны Каракасе. Индия сегодня подпишет с МАГАТЭ соглашение об инспекциях атомных реакторов. По условиям соглашения до 2014 года Дели откроет 14 объектов. И еще одна тема, тема очень острая, тема финансовая. Речь идет о падении рубля и усилении курса доллара в России. По прогнозам Центробанка страны, стоимость доллара еще подрастет и остановится на отметке 41 рубль. Экономист банка ING по России и СНГ Татьяна Орлова считает, что этот прогноз, считает этот прогноз оправданным и объясняет, почему стал расти доллар. С Татьяной Орловой побеседовали наш корреспондент Любовь Чижова.
Ничего такого особенно неожиданного не произошло, потому что когда ЦБ у нас объявил конец девальвации, в общем-то рубль был временно сильным по сравнению к корзине, по той причине, что это был такой разгар периода, когда компании выплачивают налоги государству. Для этого нужны рубли. И поэтому в этот период очень мало кому нужна была валюта. В общем-то, почти никто валюту на рынке не покупал. И у нас рубль в отношении корзины торговался где-то на уровне 37. ЦБ объявил, что новый уровень рубля в корзине, вот наиболее слабый, который он будет допускать, это 41. Но рубль, в общем, в этот момент торговался где-то процентов на 10 слабее. И вот сейчас закончился период этих налоговых выплат. Последний налог на прибыль должен был быть уплачен к прошлой среде. И, собственно, непосредственно после окончания налоговых выплат возобновилось убивающее давление на рубль. Появились, очевидно, свободные рубли, которые компании начали конвертировать.
Как все эти колебания курса рубля сказываются на обычных людях? Что делать населению, как себя вести, чего ждать?
Населению, я думаю, в общем-то, эти колебания были не очень понятны. Я смею предположить, что сама концепция вот этой бивалютной корзины, во-первых, наверное, подавляющему большинству населения о ней просто неизвестна. И поэтому, наверное, не совсем понятно, так сказать, эпизоды, когда рубль вдруг начинает усиливаться против евро и ослабляться против доллара. Рецепт по поводу того, что делать, ну, в общем-то, при текущей ситуации я не могу вам сказать, что типа население должно сейчас продавать все рубли и покупать доллары. Во-первых, есть такая вероятность, что ослабление рубля против корзины действительно сейчас остановится на какое-то время. Мы, например, думаем, что ЦБ, наверное, сможет удерживать рубль против корзины на уровне не слабее 41 в течение нескольких месяцев. А дальше, как говорится, все будет зависеть от внешней конъюнктуры. Например, если выправятся цены на нефть, то это будет положительным сигналом для рынка, вот если они повысятся. И, может быть, в общем-то, и давление на рубль в таком размере прекратится. Давать рецепты по поводу того, в какой валюте держать сбережения, ну, я бы не стала давать таких рецептов, потому что, в общем, у нас есть, конечно, какой-то прогноз. Группа ING, например, вот наши эксперты считают, что будет немножко доллар усиливаться. Но, в принципе, мне кажется, что в любой ситуации есть какой-то смысл все-таки иметь диверсификацию сбережений и не держать все яйца в одной корзине.
Экономист банка ING Татьяна Орлова о перспективах пары рубль-доллар. А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Главная тема Берлинского международного кинофестиваля, который открывается 5 февраля, 20-летняя годовщина со дня падения Берлинской стены. В программе «После зимы приходит весна» будут показаны художественные, документальные и мультипликационные фильмы режиссеров из Восточной и Центральной Европы. По словам директора фестиваля Дитера Кослика, художники, как сейсмографы, чувствовали грядущие перемены и отражали это в своих картинах. Японская общественная телерадиокомпания NHK начала круглосуточное телевещание на английском языке. Передачи NHK смогут смотреть зрители всего мира. Ранее подобные телепроекты осуществили французский канал France 24 и катарский канал Аль-Джазира. Цель этих каналов – составить информационную конкуренцию CNN и BBC. Грузинскому кинорежиссеру Атару Иосилиани, проживающему во Франции, 2 февраля исполнилось 75 лет. Атар Иосилиани – создатель таких фильмов, как «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Фавориты луны», «Охота на бабочек», «In vino veritas», «Сады осенью» и других. Его фильмы награждены престижными призами международных кинофестивалей. Ассамблея Уэльса предложила принять законы, усиливающие роль валлийского языка. Согласно проекту закона, некоторые частные компании будут обязаны использовать в служебной деятельности валлийский язык. Часть валлийских парламентариев противится принятию закона. Негативно о проекте закона высказалась крупнейшая компания British Petroleum. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
На валлийском языке говорят около 600 тысяч жителей Уэльса. Все они в совершенстве владеют и английским языком. Более того, как раз многие выходцы из Уэльса, пробившиеся на политический олимп Великобритании, считаются самыми красноречивыми британцами. И все же у валлийского языка всегда были и остаются свои ревнители и популяризаторы. В любой стране из языка можно сделать политическую проблему, и в этом заинтересованы прежде всего политики. Но не только политики. В языках, входящих в зону риска, есть и свои собственные силы и ресурсы. Язык – живая ткань, и эта ткань может сопротивляться. Иногда это похоже на мистику. Да, в борьбе за выживание валлийский язык утратил древние кельтские окончания, не смог отстоять серединные безударные слоги, но все равно выжил. Исчезни он, вместе с ним исчез бы валлийский народ. Англичанин Джон Толкин, автор не только «Властелина колец», но и серьезных исследований в области сравнительного языкознания, так объяснял мистику выживания валлийского. Это первый звонок или даже аккорд на арфовых струнах языка. Другими словами, мы в душе, для собственного удовольствия, а не ради имперской политики, все еще британцы. Это наш родной язык, к которому мы испытываем неосознанное влечение. Идя к нему, мы идем домой. Побольше бы таких империалистов, как Джон Толкин.
Игорь Померанцев. Комментарии к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». В русском интернете продолжается бурная дискуссия по поводу единого государственного экзамена самых разных аспектов его. Об одной новой публикации на эту тему расскажет мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Что после введения единого государственного экзамена произойдет с преподаванием в школе такого предмета, как история, которая, по мнению многих критически настроенных специалистов, неумолимо превращается в тренинг для правильной расстановки галочек в экзаменационных тестах? Как пишет на сайте «Газета.ру» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров, после введения ЕГЭ история в школе будет агонизировать и со временем просто умрет. Свой горький прогноз Никифоров обосновывает в комментарии под заголовком «История для кроссвордов».
В первую очередь обратим внимание вот на что. В пособиях для подготовки к единому государственному экзамену можно найти такие ляпы и несуразицы, которые нередко выглядят просто анекдотично. Тем более, если речь идет о пособиях, публикуемых теми издательствами, которые не имеют возможности получить заказ на публикацию учебников, одобренных и рекомендованных министерству. В вопросах по литературе, допустим, от школьника требуется указать, на какой именно станции железной дороги бросилась под поезд Анна Каренина. Не смешно ли? Издание учебников «Доходный бизнес» и наивно думать, что сочинять пособие для подготовки к ЕГЭ будут только специалисты, педагоги, филологи с историками, тем более работающие под контролем Министерства образования и науки. Любой человек сегодня может накропать сборник заданий и вопросов в соответствии с разработанным министерством шаблоном.
Однако намного более серьезные сомнения у автора комментария в газете «Ру» вызывает оправданность самого единого государственного экзамена как формы итоговой аттестации по предметам гуманитарного цикла, прежде всего истории и литературе.
Как ни старайся, авторы учебников и пособий не могут успеть за постоянным расширением и углублением представлений, накоплением новых знаний в трудах историков. Можно ли уложить все многообразие исторического знания в прокрустово ложе тестовых заданий? Специалисты уже несколько лет в один голос твердят, что при этом неизбежно упрощение, объединение содержания истории, сведение его к набору обязательных для запоминания дат, имен и географических названий. Получается, вызубрил этот стандартный пакет и можешь считать себя образованным человеком. Но что делать с причинно-следственными связями? Что делать с вариативностью в интерпретации, оценке исторических событий и тех или иных выдающихся личностей? Как формализовать принципиально неформализуемое? Количество часов на изучение истории России сократилось примерно на треть, и учителям в старших классах приходится заниматься ликвидацией безграмотности обычным повторением, пытаясь наверстать упущенное. Обычная ситуация. Учитель в полном соответствии с программой пытается обсудить со старшеклассниками, каковы последствия ордынского ига для развития русских земель и княжеств, но через 5 минут после начала урока выясняется, что добрая половина участников организованной дискуссии думает, что иго – это толпа монголов, крушащая все на своем пути. Кошмар, как они ЕГЭ у меня сдадут, хватается за голову учитель и бросается раздавать детям учебники для 5 класса.
Юрий Никифоров уверен, что очередная реформа, переход к обязательной сдаче ЕГЭ по истории, в обозримом будущем приведет к такой стандартизации мышления, которая во времена злополучного советского тоталитаризма была вряд ли достижима.
Поскольку все дискуссионные, неоднозначные трактовки, все за и против, формализованной проверки не подлежат, учителю, равно как и ученику, нет смысла тратить на них время. Была ли альтернатива приходу большевиков к власти? Кто был прав, белые или красные? Может быть, у каждой стороны тогда была своя правда. Не суть. Главное запомнить, что Троцкий был за красных, а Колчак за белых. И вперед, на ЕГЭ. История, как искусство критически мыслить, различать источники и их интерпретации, развивать способность смотреть на окружающую нас социальную действительность с разных сторон, оказывается ученику недоступной. Выученные с грехом пополам факты не станут материалом для формирования собственного мировоззрения. После окончания школы отличники, конечно, смогут великолепно разгадывать исторические и иные кроссворды.
Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров в комментарии на сайте Газета.ру отчаянно призывает чиновников от образования еще раз взвесить, что важнее – технологическое удобство обязательной процедуры государственного экзамена или достижение тех высоких целей школьного исторического образования, которые определены законом, например, государственным стандартом по образовательной области «История». Радио «Свобода» обратилась за комментарием по этой теме к еще одному признанному специалисту – петербургскому историку, соредактору журнала «Звезда» Якову Гордину.
Без малейших сомнений можно сказать, что та методология, которая предлагается для выяснения знаний учеников по единому государственному экзамену, ведет к омертвлению и формализации учебного процесса, уводит и учителя, и ученика по необходимости, даже если это хороший учитель и толковый ученик, от сути проблемы, и, в общем, лишает историю, собственно, истории, поскольку история – процесс многообразный, противоречивый, глубокий, и хоть в какой-то степени в прежней методологии и методике это можно было представить ученику, особенно если это достойный учитель истории. При тех требованиях, которые предъявляются единым государственным экзаменом, этого не требуется. И фактически это ликвидация истории как предмета.
Мнение историка Якова Гордина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент ЮКОСа Василий Алексанян не может по состоянию здоровья участвовать в судебном процессе, утверждают врачи. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. Погибли 23 человека. Московский окружной суд сегодня отложил заседание по делу об убийстве Анны Политковской на 3 февраля из-за неявки одной из присяжных. На юго-востоке Пакистана в городе Кветта похищен американец, сотрудник ведомства ООН по делам беженцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России со 2 февраля повышает на 1 процентный пункт процентные ставки по отдельным кредитным операциям и операциям прямого репо, проводимым банком. Сообщается, что это решение было принято в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля. При этом основная процентная ставка Центрального банка, ставка рефинансирования, оставлена на уровне 13% годовых. Выплаты по внешнему долгу России в 2009 году составят 141 миллиард долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Примерно 96% от общей суммы платежей придется на российские компании и банки, в том числе и с государственным участием. Оставшаяся часть выплат – это доля органов государственного управления. Российские металлургические и угольные компании сейчас должны Государственному банку ВТБ, второму по размеру в стране, около 10 миллиардов долларов. Как сообщил председатель правления банка Андрей Костин, в список тех, кто получил кредиты ВТБ, входят в частности компании «Российский алюминий», «Норильский никель», «Металлоинвест» и «Уральская горно-металлургическая компания». Мировое производство пшеницы в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2008 года по июнь 2009, снизится более чем на 5% по сравнению с рекордным показателем прошлого года – до 650 миллионов тонн, говорится в новом прогнозе Международного совета по зерну. В целом производство зерновых культур в мире составит около 1 миллиарда 790 миллионов тонн, что более чем на 100 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Эксперты считают, что основной причиной снижения производства – станет сокращение посевных площадей вследствие падения цен на зерно и роста производственных расходов, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Как говорится, фермер никогда не ошибается с конъюнктурой рынка, он всегда действует только с опозданием на год. То есть высокие цены прошлого сезона стимулировали резкое увеличение посевных площадей и, соответственно, привели к рекордным урожаям, что стало следствием уже падения цен и естественной реакции фермеров на сокращение посевных площадей. Тем более, что в ряде стран действительно там издержки резко возрастают. Насколько я помню, там по Великобритании из-за роста цен на удобрения эффективными остаются хозяйства только там, где урожайность свыше 100 центнеров с гектаром пшеницы. То есть это огромные объемы и огромные затраты. То есть здесь с этой позиции в целом можно согласиться. Однако необходимо помнить, что переходящие запасы резко увеличились за счет высокого урожая. И глобального резкого скачка цен ожидать сложно. Хотя общий рост цен в будущем году мы также прогнозируем.
В отчете Международного совета по зерну отмечается, что самое крупное снижение производства зерна, прежде всего пшеницы, произойдет в странах Европейского Союза, США, Китая, на Украине, а также в России. Насколько масштабным может оказаться этот спад по сравнению с минувшей осенью, когда в стране было собрано более 108 миллионов тонн зерна?
Это естественный процесс. Не бывает так, чтобы каждый год был очень высокий урожай. Мы также планируем, что будет некоторое сокращение валового сбора зерна, хотя надо отметить, что посевные площади под озимыми культурами в этом сезоне у нас выросли по сравнению с прошлым, а зимой дают большую часть зернового производства, особенно пшеницы. Ну, сейчас говорить о прогнозах достаточно сложно, потому что все очень будет зависеть от погоды. Но состояние озимых весьма и весьма пока хорошее. И мы планируем, что будет собрано зерна в России, ну, где-то, если так, пессимистичный прогноз 182, а реалистичный ближе к 90 миллионов тонн.
Как вы оцениваете текущую ситуацию на российском зерновом рынке? Власти своими закупочными интервенциями поддержали сельхозпроизводителей и не дали ценам упасть слишком низко. Но, с другой стороны, Такая политика сделала российское зерно неконкурентоспособным на внешнем рынке. Можно ли ожидать, что правительство, как и обещало ранее, все-таки примет решение о субсидировании экспорта зерна из России?
Государство сказало так, что давайте будем смотреть по текущей ситуации. С нашей точки зрения, действительно, поддержка экспорта российского зерна сейчас необходима и по пшенице, и по ячменю. На это указывает и то, что сокращаются объемы экспорта. В январе где-то порядка 820 тысяч тонн поставлено было зерна на экспорт. А если прикинуть, что в декабре это было порядка 1,5 миллиона тонн, то даже с учетом тех праздничных дней, которые у нас были, все-таки сокращение существенное. То есть здесь мы столкнулись с фактором того, что государство очень активно взялось за регулирование рынка зерна и поддержание доходов сельхозпроизводителей, провело массированные закупочные интервенции. Кстати говоря, мы это и предлагали Российский зерновой союз. Подняло цены закупочных интервенций, благодаря чему цены сначала стабилизировались, а сейчас поднялись на достаточный уровень, который стимулирует сельхозпроизводителей к сохранению посевных площадей. Причем мы и говорим о том, что резкого падения урожая в России не будет. Но вместе с тем это оказывает определенные ограничения на экспорт. А учитывая большие объемы зерна при достаточно стабильном внутреннем потреблении, естественно, желательно это зерно избыточное для страны, для внутреннего потребления, еще раз повторяю, направить на экспорт. Ну, работаем с государством, работаем. Объясняем нашу позицию, выслушиваем их позицию, ищем баланс интересов.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Курс доллара на сегодня 35 рублей 41 копейка, на завтра 36,18. Евро сегодня стоит 45 рублей 66 копеек, курс на вторник 46,04. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Бельгии. В прошедшие выходные во фламандском городе Дендермонде прошли похороны жертв трагедии в детском саду «Сказочная страна». Недели раньше 20-летний мужчина по имени Ким де Хелдер ворвался в детский сад с рюкзаком, полным ножей, и набросился на детей ясельной группы. От ранений скончались двое детей, 6 и 9 месяцев, и воспитательница. Прощание жертвами, как и обещал губернатор города, прошло в отсутствии прессы. По мнению многих в Бельгии, журналисты, услышав об очередном преступлении, просто забыли о профессиональной этике. История Запада и Востока, корреспондента Радио Свобода Софья Корниенко.
Опять Бельгия. Так отреагировала зарубежная пресса на трагедию во фламандском городке Дендермонде. Родители погибших и пострадавших детей устали, что на их мобильные телефоны между звонками от родственников и близких постоянно прорывались журналисты. Как отметил губернатор города Пит Баузе, он и его коллеги готовы разговаривать с прессой в любой момент, однако пресса требовала родителей, их фотографии. Следует отметить, что на бельгийском и голландском телевидении кадров с трупами жертв показано не было. Пит Баузе. Для нас желание родителей, чьи дети стали жертвами нападения, закон. Мы с родителями работаем постоянно, работают программы психологической помощи, и одно из главных желаний родителей — никакой прессы. Я дал им слово, что во время похорон прессы не будет. Я перед похоронами позвонил всем главным редакторам и предупредил их, что если кто-то из журналистов пройдет в церковь во время церемонии прощания, камеры в комиссариате ждут их. Это же самый последний интимный момент, когда родители могут побыть с ребенком. Знаете ли вы, что некоторые журналисты уже заплатили за съем террас в кафе напротив кладбища? Я это называю упиванием чужим горем и не допущу этого. Марк Дютру, Мишель Фурнире, Абдалла Этут. Бельгию уже не раз сотрясали преступления, жертвами которых становились дети. Однако то, что эти преступления произошли именно в Бельгии, простое совпадение, говорит известный фламандский адвокат Джефф Вермассен. В своей книге «Mordenaars en hun motiven» – «Убийцы и их мотивы» еще в 2004 году, после трагических событий в американской школе Колумбайн в 1999, Вермассен предсказывал, что и Бельгия, и Европа в целом спустя несколько лет могут столкнуться с той же, когда-то считавшейся сугубо американской проблемой, с феноменом молодых людей, которые чувствуют себя исключенными из общества и хотят обществу отомстить. «Мы глубоко недооцениваем последствия социального отчуждения», — говорит Вермассен. «Особенно в обществе, где мерилом достоинства личности является ее так называемая успешность на социальной лестнице». Классическим примером изолированного от общества убийцы был, по мнению Вермассена, Ханс ван Темсе, который в мае 2006 года, после того, как его выгнали из школы, в Антверпене среди бела дня расстрелял из ружья двухлетнюю девочку Луну и ее няню, а затем умолял полицейского застрелить его самого. Однако убийца из Дендермонда Ким де Хелдер типичного в таких случаях пренебрежения к собственной жизни не испытывал. На нем был бронежилет. Возможно, это объясняется тем, что он не хотел, чтобы ему помешали доделать свое страшное дело до конца. С собой у него были адреса еще двух детских садов. Также выяснилось, что недели раньше де Хелдер зарезал пожилую женщину, а 2 года назад родители пытались принудительно поместить его в психиатрическую клинику, но их просьба была отклонена. Вермассен сравнивает этот случай с делом 42-летней Женевьев Лермит, которая в прошлом году зарезала 5 своих детей, а перед этим пыталась предупредить своего психиатра. По мнению Вермассена, в обоих случаях дала сбой система психиатрической помощи. Чего, однако, не скажешь о работе всех служб экстренной помощи в Дендермонде после трагедии. Бельгийская газета «Де Стандарт» даже опубликовала статью под заголовком «Шапо, мэнэр Пит Баузе», «Снимаем шляпу, господин мэр». На прошлой неделе губернатор Баузе по профессии школьный учитель уже вновь вел уроки в своей школе, только ученики не могли говорить ни о чем другом, кроме случившегося. Вы только подумайте, некоторые мои ученики сидели с ним в одном классе, ничего не зная. Это шок, который пронзил сразу все социальные слои нашего общества. На уроке мы долго обменивались нашими переживаниями, что кому запомнилось из выпусков новостей. Я поделился тем, что видел своими глазами, без упоминания самых страшных подробностей. Рассказал о том, чего было не показать по телевизору. Мы разговаривали прямо, открыто. В соседней Голландии отдельные детские сады приняли решение ввести некоторые меры безопасности. По этому поводу мы вместе со службами безопасности очень быстро пришли к единогласному решению. Мы не станем этого делать. Мы абсолютно убеждены в том, что это один инцидент. Невероятный, кошмарный, но мы не верим, что это теперь и есть наш прекрасный новый мир. Тоже считают и ученики школ. И тут появляется русская пресса. «Скажите, почему же у вас нет охранников на входе в детские сады?» «Господи, боже мой, охранников в яслях? В таком случае я должен поставить охрану и на входе в школы. А как насчет парков, развлечений на Масленицу? А может быть, детские игровые площадки, бассейн тоже под замок? Кто же в таком мире захочет вообще быть ребенком, если я всех детей, якобы ради их безопасности, посажу в тюрьму?» «Нет, этому не бывать», — сказал губернатор города Дендермонде Пит Баузе. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Это, надо сказать, невеселая история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час нашей программы — международные российские темы, постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние 2 пациентов расценивается как удовлетворительное.
Вошедшие открыли огонь из автоматов. На месте были убиты 4 человека.
Площадка около памятника Грибоедова в последнее время стала традиционной площадкой для митингов российской оппозиции.
Позиция правительства заключалась в том, что на любые обстрелы населения на юге Израиль даст жесткий ответ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».